нашій студії на продовження такої правничої теми, але ми зовсім-зовсім змінюємо ракурс, уже з'явилися двоє нових цікавих гостей.
Я перехожу на русский язык. Буквально 3 минуты назад Олег Махницкий, исполняющий обязанности генерального прокурора, как раз, в общем-то, упоминал законодательство о специальной конфискации несколькими мазками и штрихами. Он говорил об этом, и, в общем-то, мы будем продолжать и расширенный разговор на эту тематику. Я приветствую в студии Давидаса Виткаускаса, эксперта по планированию и стратегическому, вернее, планированию проекта Европейского Союза «Поддержка реформ юстиции в Украине» и нового эксперта этого же проекта, экс-заместителя министра юстиции Литвы Гинтараса Шведаса. Здравствуйте. На самом деле тема очень сложная, и, в общем, если говорить о законодательстве новом для Украины, о специальной конфискации, достаточно широкая, очень много законопроектов. Давидас, что можно в целом сказать, потому что вот о законопроекте, который поддался критике, его критиковали и Соединенные Штаты Америки, критиковали эксперты ОБСЕ, критиковали эксперты Европейского Союза. А что с ним на самом деле не так? И можно вот просто и представить его, и сказать, в чем там проблема.
Да, добрый вечер. Во-первых, нужно, наверное, нести чуть-чуть ясность о законопроектах, о которых мы говорим, потому что, как вы его заметили правильно, за последние 6 месяцев было много законопроектов.
Много, да.
Некоторые из них поддерживались европейскими экспертами и нами. Лично по поводу некоторых из них у нас были сомнения. Если мы говорим именно о пакете специальной конфискации, который проходил через Раду в ноябре прошлого года и в конце концов был принят в феврале этого года, мы и со стороны экспертного сообщества, и от имени Евросоюза были высказывания, приветствовали эти законы, потому что это был первый шаг в том направлении, чтобы перенести чуть-чуть баланс в этой борьбе с преступными доходами вообще в сторону того, чтобы конфискация и арест имущества был бы более эффективным.
То есть это, по-моему, 3 законопроекта, да?
Да,
вот?
Да, там разные изменения вносились, разные типы законодательства, но главная цель этого закона была чуть-чуть дать, как сказать, зубов правоохранительным органам для того, чтобы, например, облегчить процедуру ареста. И результаты мы видим уже на сегодняшний день, с момента вступления этих законов в силу уже больше 3 миллионов евро арестовано только действиями по большому счету НАБУ, нового созданного органа, и поэтому, я думаю, это уже показывает, что определенные зубы есть. Насколько эти зубы будут эффективны, насколько возможно будет потом добиться конфискации этого имущества, а насколько баланс между интересами тоже защиты собственности и справедливого суда будет достигнут, я думаю, практика покажет, но сами по себе эти законопроекты были, я думаю, позитивным шагом.
Я переспрошу, вот эти 3 миллиона евро, которые были арестованы только НАБУ, это результат законопроектов, о которых мы
абсолютно
говорим?
Это результат этого пакета специальной конфискации, который был принят, если мне память не так сказать, если не ошибаюсь, 18 февраля этого года.
Да, это был пакет, который у нас называют опять-таки в поддержку безвизового режима.
Безвизовый пакет.
Это он.
Абсолютно.
Да. В общем, там очень многие можно законопроекты найти, в том числе и этот. Если говорить вот о чистоте, в общем-то, Давидас, вы уже сказали по поводу того, что справедливый суд и право собственности. Возможны ведь, собственно говоря, иски уже в гражданском производстве, если человек, скажем, будет протестовать и будет доказывать, что эти доходы, в общем-то, он получил совершенно законным путем. И если, скажем, следствие не доработает, вот что тогда произойдет с этими 3 миллионами?
Вот вы, наверное, подняли самый главный здесь ключевой вопрос. А пока что через закон о специальной конфискации украинский законодатель старается решать эти вопросы через, назовем это так, традиционное уголовное право, традиционные уголовные подходы. И я думаю, в процессе мы можем увидеть, что это может не сработать. Почему? Потому что в традиционном уголовном праве, уголовном процессе у нас есть определенные принципы, как процесс должен быть построен, а определенные презумпции, которые действуют в пользу обвиняемого лица, традиционное уголовное право не всегда разделяет, так сказать, преследование человека от преследования активов, поэтому я думаю, для того, чтобы действительно эта система заработала эффективно, нужно немножко отойти от традиционных понятий уголовного права и понять, что вообще борьба с уголовными активами является своего рода гибридной, такой современной, новой сферой, отрасли права, где смешаны и уголовные, и административные, и гражданские элементы.
Гинтерас, в общем, какой опыт Литвы или, возможно, других европейских стран вот как раз в том, о чем рассказал Давидас, то есть в этом гибридном процессе борьбы с незаконными доходами и одновременно борьбы с теми, кто эти незаконные доходы, в общем-то, утаивал или продолжает утаивать?
Добрый вечер. Я думаю, что тут надо брать, наверное, самый лучший европейский пример – это Англию. Она как раз имеет такую уже разработанную полностью систему, которая включает в себя и уголовное право, и налоговое право, и гражданское право. И, скажем, даже само регламентирование поисков таких доходов, оно в одном законодательном акте. То есть, если прокуроры видят, что нет смысла преследовать в уголовном порядке или нет, скажем, веских доказательств, что они выиграют это дело в уголовном суде, то они принимают тогда решение идти в налоговое право, либо даже в гражданское право. Там, где, скажем, принципы доказывания немножко другие, и там, где можно даже ставить вопрос о том, что сам человек должен доказать, что это имущество или эти деньги он имеет законным путем.
Мы можем это назвать своего рода негативными презумпциями.
Это
да?
Так и есть.
Это что презумпция вины получается, да, доказать, да. Что
ну,
это...
В гражданском праве
это чуть-чуть то.
В гражданском процессе,
да.
Но если говорить, скажем, о украинском законодательстве, то есть практика есть практика, да, то, ну, мы исходим из того, что практика у нас сложилась именно так. Но, возможно, нужно что-то поменять в законодательстве, потому что у нас изменения в законодательстве на самом деле все-таки влияют на практику. Практика, ну, не могу сказать, что она гибкая, да, бывают случаи, что измененное законодательство на это никак не влияет, и мы знаем этому примеры, но тем не менее, вот чтобы изменить этот подход, нужно ли что-то менять в законодательстве? Или мы сейчас в Украине просто имеем абсолютно блестящие образцы законодательства, которое поможет следствию с этим всем и судьям, в общем-то, с этим всем справиться?
Гинтерас говорил про Англию, Италию, есть другая страна, тоже европейская, у которых есть опыт десятилетий существования похожего рода подходов. Есть и другие страны, но действительно все эти страны имеют что-то общее. Там и судебное сообщество, и прокурорское сообщество, и правоохранительные органы, и адвокаты участвовали, отрабатывали, оттачивали эти законы, и они оттачиваются еще до сегодняшнего дня. Поэтому сказать, что кто-то отработал уже идеальную модель, нельзя. Но можно сразу понять, что это новое, это что-то современное. И здесь с первого, я думаю, нужно начать. Нужно менять чуть-чуть менталитет правоохранительных органов, менять чуть-чуть менталитет и судей, которые будут эти законы применять. Объяснять им, что это преследование в контексте нахождения, отбирания преступных активов, оно расцелено на предмет, а не на человека. Поэтому мы можем, имея в виду эту немножко другую цель, и процесс по-другому устроить, и чтобы мы не были бы связаны традиционными догмами, да, кто что доказывает, кто до какого уровня что доказывает и так далее. Поэтому я бы сказал, начать нужно от работы с теми, кто будет применять этот закон.
Это хорошо, но как это можно применять? Это тренинги?
Это Довида, что говорит, это один момент, конечно. Это не только тренинги, это и, скажем, учеба там, где эти законы на практике применяются, чтобы люди посмотрели, как нужно работать. Я бы еще отметил один момент, скажем, который больше связан, может быть, с правотворчеством. На сегодняшний день я вижу, что в Украине подход такой однозначный. Либо уголовное право, может быть, либо гражданское право, а здесь нужен системный подход. Должны разрабатываться пакеты, где все эти меры включались бы, и было бы ясно, что если не идем по уголовному преследованию, значит, переходим в налоговое право. Не идем по налоговому праву, значит, гражданский процесс. Опять же, какие работники, каких институций государственных будут за это отвечать, как они будут между собой сотрудничать. Вот такой системный подход, плюс то, что говорил Довидас, это подготовка, подготовка людей, работы с такими, я бы сказал, новыми законами.
Во-первых, почему, я думаю, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно понять, почему такого рода регулирование вводится. Потому что западные страны, развитые страны, страны, назовем так, с сложными правовыми системами, поняли, что традиционные уголовные рычаги или слишком долго занимают время, или слишком много денег и затрат, и ресурсов занимают,
или то, и другое,
не достигают, да, до конца результата. А результата какого мы хотим? Превенции и предотвращения преступлений. Поэтому сама основополагающая цель этого подхода, она, можно назвать так, относится больше к уголовному праву. Но так как мы потом уже распределяем процесс и права и обязательства, это точно не традиционное уголовное право, поэтому нужно искать новых подходов. И поэтому здесь нужно понять особенно влияние этих рычагов на третьи лица. И я думаю, именно поэтому мы всегда отмечаем это. Если вы покупаете собственность на сегодняшний день в Украине, вы думаете, что вы покупаете права. Но если в государстве существуют похожего рода рычаги, вы покупаете определенные обязательства. Вы должны знать, от кого вы это купили. Государство может к вам прийти и, может быть, отобрать это у вас на основе того, что предыдущий собственник, может быть, был или с вами связан, или, конечно, он должен быть доказано в определенном уровне, не при преступным путем приобрел эти активы. Иначе говоря, мы меняем традиционный подход к тому, что, кто является собственником, кто является добросовестным приобретателем, какие дополнительные условия мы для них создаем. Мы можем говорить о более сложных активах, таких как компании. Что с правами мелких акционеров? Если государство быстро входит как новый какой-то акционер, отбирая эту собственность у предыдущего владельца, мы перераспределяем действительно имущество в государстве. Поэтому здесь нужен уровень осторожности, очень высокий уровень четкости и предсказуемости материальных и процессуальных прав, особенно в интересах защиты третьих лиц, невинных лиц.
Но в Украине есть среди бизнесменов, в том числе и собственников компании, традиция, не побоюсь этого слова, использования офшоров. И в связи с публикацией панамских документов, конечно же, слово офшоры, вот я недавно на рынок выходила, звучит реально из всех киосков. Офшоры, Порошенко, Панама, офшоры. То, о чем мы говорим, может касаться расследования такого рода темных капиталов, у которых собственно спрятаны в подобных офшорных компаниях?
Я думаю, Гинтерес частично этого вопроса коснулся. Он говорил, что нужно сотрудничество. Сотрудничество не только между органами внутри государства, международное сотрудничество. Без международного сотрудничества, без поиска общих подходов к решению этой проблемы, никакая одна страна эту проблему не решит.
А вот если говорить о концепте защиты прав третьих лиц, действительно, то есть добросовестных людей, которые попали в такую ситуацию, да, и что с этим можно делать, какую схему можно предложить и на законодательном уровне, в общем-то, и как защитить тех, кто, ну, добросовестно ошибался или вообще находился в неведении?
Здесь, я думаю, может быть решение, которое мы в Литве у себя сделали. В таких случаях ведется пересчет. То, что получил добросовестный новый собственник, мы у него не отбираем, а ту же собственность или сумму отбираем у виновника. То есть не забираем у нового собственника, а забираем такую же сумму старого собственника. То есть он был виновником, значит, он должен и отвечать. И в этом случае новый собственник остается при своих
при своем капитале.
Да? Здесь речь может идти о определенных штрафах. Это можно решать, например, в контексте уголовного права. Есть такое понятие расширенная конфискация, чуть-чуть другое, чем специальная конфискация. Это чуть-чуть более сложный подход. А в принципе, расширенная конфискация значит, если вы признаны виновным за определенный список очень серьезных преступлений, как правило, преступлений всех связанных с финансовым элементом, организованной преступностью и коррупцией, и вас признали виновным. Законодатель делает презумпцию, что все активы, которые вы приобрели за определенный период до этого преступления, скажем, Голландия — это 6 лет, и все ваши затраты, я имею, делаю акцент на этом, не только активы и затраты, они преступным путем приобретены. Это значит, отбирают у вас те активы, которые находят, плюс еще могут назначить штраф на ту сумму, что вот они нашли за 6 лет вы потратили. И как вы понимаете, для того, чтобы хорошо расследовать такого рода рода законодательный подход, нужны очень серьезные способности финансовых органов. Они должны смотреть не только за активами, но за движением денег, включая международное движение денег. Только тогда мы можем определить в контексте, например, расширенной конфискации, что такое преступный доход, польза, которую преступник имел от этого преступления. Вы можете продать наркотиков, грубо говоря, и вас поймали за руку за какую-то сделку 50 евро, но ваш преступный доход может быть превышать 1 000 000 евро, если законодатель именно делает такую презумпцию. Поэтому здесь нужно и сотрудничество, и международный элемент, и хорошее понятие очень того, что вот как-то мы переносим бремя доказанности, здесь четкость и предсказуемость очень важна.
Насколько вообще в этой всей истории важна судебная система? То есть я так понимаю, что скоординированные действия следствия на разных уровнях, то есть это финансовое следствие, следствие, налоговое следствие, а следствия, которые расследуют уголовные преступления, должны работать в комплексе и должны понимать, что каждая зацепка в разной сфере, она может работать на общее дело. А что касается судов, как бы точку в этой всей истории все-таки ставит суд или нет?
Однозначно. И суд ставит точку с точки зрения правосудия. То есть он не может в этом аспекте работать как на обвинение, так и на защиту. Он должен установить истину. И в этом случае это и охрана вот тех третьих лиц, которые добросовестно получили какое-то имущество, как же он не должен обронять тех, которые совершили преступление или участвовали в таких грязных сделках. Но окончательная точка — это все-таки решение суда.
Я хотела бы еще на заключение нашего разговора поговорить о законопроекте 4057, который, в общем, я вспоминала в самом начале, когда мы начали говорить, который был раскритикован. Как вы считаете, почему и обоснована ли эта критика?
Да, мы критиковали этот закон. Я думаю, основные, основополагающие, скажем так, аргументы мы уже частично высказали сегодня. Во-первых...
Он как бы шел в развитие этого пакета?
Во-первых, этот закон чисто с точки зрения политической нужды принятия был странен по своему таймингу, потому что он был принят и рассматривался 2 месяца спустя после того, как Украина уже улучшила, скажем так, законодательную базу. Может быть, более разумно было бы подождать, посмотреть, как работает пакет специальной конфискации, что будет с этими 3 000 000 евро, выйдет ли или нет их конфисковать, если нет, какие проблемы там возникнут. Может быть, таким образом мы соберем больше, скажем так, доказательств эмпирических, что работает, что нет, что нужно улучшать. И тогда уже пойдем по пути более такому, так сказать, жесткому. А здесь, скажем так, мы, как такой большой слон, входим в такой магазин хрусталя, и я думаю, этот закон именно и может быть таким слоном, который может разбить что-то, что очень тонкое и что действительно требует очень хирургического такого подхода, чтобы именно и интересы правоохранительные защитить, и интересы лиц, которые могут быть затронуты в этом случае с точки зрения имущественных прав и справедливого суда. Поэтому, во-первых, мы назовем бы так, для нас был странен этот тайминг и вообще эта политическая нужда в этом законе. Во-вторых, не говоря про все другие его оплошности, такие как и вот именно ни разделение, ни понятие того, что это не традиционное уголовное право, что это такой гибридный подход. Я думаю, то, что предлагает по сути этот закон, это гражданская конфискация. Хотя он старается это делать через какие-то косметические изменения в уголовном процессе. Это недостаточное понятие всей сложности. Закон говорит, прокурор будет доказывать. Что он будет доказывать? На основе какой базы доказательств? До какого уровня он будет что-то доказывать? Когда бремя доказывания будет перемещаться против владельца. Все эти вопросы остаются открытыми. И мы думаем, с нашей точки зрения, это бы создало очень большой риск, что суды бы просто бы отклонили и просто бы не приняли такого закона. Я не говорю даже о международных судах. И украинские суды бы поняли такую недоработанность. И в конце концов, я думаю, самая главная критика этого закона была в том, что с точки зрения принципа разделения властей, очень, скажем так, странным выглядит подход, когда законодатель старается решать вопрос конкретного дела через законодательные изменения. Каким образом мы можем гарантировать справедливый суд, если законодатель меняет регулирование для того, чтобы добиться того или иного исхода конкретного дела. Это для нас всех поднимает очень серьезные вопросы и с точки зрения верховенства права и разделения властей, и, конечно, справедливого суда.
Дякую, Довідас. Дякую за цю розмову. Я нагадую слухачам громадського. Ми говорили про законодавство, про спецконфіскацію, власне, широко і стосовно ухвалених законопроєктів в лютому цього року, і стосовно нещодавного, буквально ухваленого законопроєкту, який так само стосується цієї теми. Гості студії Довідас Віткаускас, експерт стратегічного планування проєкту Європейського Союзу «Підтримка реформ юстиції в Україні», так само екс-заступник міністра юстиції Литви Гінтерес Шведес, який так само є експертом проєкту Європейського Союзу.